Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, ребята! Сегодня вы услышите первую часть рассказа, который называется «Опасное расследование в Яроше».
Рик Макрей отворил дверь и вошел в маленький уютный домик, который нефтедобывающая компания предоставила его родителям в израильском поселке Яроше. «Это ты, Рик?» – позвала мать. «Я, мамочка!» – ответил Рик, плотно прикрывая за собой дверь, чтобы не впускать раскаленный солнцем воздух. «Наконец-то ты дома!» Из кухни со вздохом облегчения вышла красивая молодая женщина. «Я постоянно молюсь за тебя, когда ты в школе, Рик». «Почему ты тревожишься обо мне?» – с недоумением спросил мальчик, расправляя плечи во всю ширину своего 12-летнего возраста и стараясь казаться выше. Рик рос в отца невысоким и коренастым. «Я слышала по радио, что прошлой ночью в 10 милях отсюда были убиты 3 израильтян. В школе ребята обсуждали тоже это событие». Карие глаза Рика приняли сосредоточенное выражение. «И почему это арабы и евреи не могут жить в мире?» В 1967 году Лига арабских стран напала на Израиль, однако уже через 6 дней потерпела поражение и в результате этого потеряла много территорий, в том числе и негров. После войны обстановка в регионе, к сожалению, не улучшилась, а наоборот становилась все более напряженной. Семья Макрей прибыла в Израиль через 3 года после 6-дневной войны. По просьбе израильского правительства в поисках срочно необходимой нефти стали принимать участие американские компании. Одна из них назначила отца Рика суперинтендантом промысла в Яроше. Работа ему выдалась нелегкая. Буровой установке постоянно грозила опасность нападения со стороны группы террористов. Организация освобождения Палестины, ООП. Поэтому ее приходилось круглосуточно охранять. В тот вечер отец вернулся домой озабоченный. Потомок американских индейцев. Он был невысок ростом, но мускулист и черноволос, как палестинец. «Пахнет серьезными неприятностями, Маша», — сказал он жене, устало опускаясь на стул и бросая на пол рабочий шлем. «Что случилось?» – участливо спросила та, целуя мужа. Рик, занятый домашним заданием, приподнял голову и улыбнулся. Какие бы им ни грозили невзгоды, он знал, что родители любят друг друга и любят Иисуса Христа. А это – значительно облегчала жизнь. «Ночью кто-то подпилил трос», — рассказывал отец. «Сегодня утром он оборвался, и упавший бур чуть не убил 2 человек». Он вздохнул и нервно провел рукой по волосам. При этом я уже утроил патрульную команду, строго наказав не подпускать к вышке чужих на четверть мили. Но кому-то все же удалось проникнуть к самому буру. Просто не понимаю, как такое могло произойти? «Если бы я не верилась Господу, — тихо произнесла мать, — я бы не вынесла этой жизни здесь». Отец нежно пожал ее руку. «Я знаю. И я тоже, если бы не был уверен в том, что нас сюда послал Господь, собрал бы свои вещи и убрался во свояси, прежде чем все это сооружение взлетит на воздух». Оба замолчали. Они привыкли делить радости и печали. За ужином мать обратилась к Рику. «Кстати, как твои дела в школе?» «Ничего, скучать не приходится». Он решил сегодня не беспокоить родителей происшедшим. Да и не столь уж важным было это происшедшее, просто ему очень не хватало настоящих друзей. А из одноклассников его никто не удостаивал даже словом. Уезжая из Америки 2 месяца тому назад, вся семья радовалась возможности испытать жизнь в такой стране, как Израиль. Но в Яраше у Рика сразу же начались трудности в школе. Дети говорили на разных языках. К счастью, учителя понимали большинство из них. Почти все девочки и мальчики сравнительно недавно переселились сюда из Германии, России, Италии, США и некоторых других стран. Первым к Рику подошел мальчик из Голландии. «Сразу видно, что ты из США», – первым заговорил он. «А я из Голландии. Мое имя Яков Коуэн». «А мое Рик Макрей», – представился Рик. Яков улыбнулся и немного неуклюже пожал Рику руку. На занятиях преподаватели давали объяснения на нескольких языках. Ответы напоминали вавилонское языкосмешание. Но все мальчишки играли в футбол. А так как Рик уже в Америке занимался этим видом спорта, его сразу назначили вратарем в одной из команд. Скоро он понимал достаточно французских, русских и немецких слов, чтобы общаться с товарищами. Кроме того, все изучали еврейский. Именно на уроке еврейского все и произошло. Учитель прочел отрывок из книги Исаии и попросил всех перевести текст с древнееврейского на свой разговорный язык. После того, как одна из девочек прочла свой английский перевод, учитель спросил Рика. «Итак, Рик, когда нам следует ожидать Мессию?» Рик как раз был занят другими мыслями, но, услышав свое имя, вздрогнул. «Так когда же нам следует ожидать пришествия Мессии?» – повторил свой вопрос учитель. «Мессия уже пришел», – не задумываясь, ответил Рик. «Иисус Христос и есть наш Мессия, Он наш Спаситель!» По классу пробежал шепоток. Учитель побледнел. «Всякий прилежный ученик знает, что Мессия еще не пришел. Когда Он придет, то уничтожит наших врагов и станет нашим царем». Резко сделав это замечание, учитель переменил тему беседы. В течение следующих уроков в классе царила какая-то скованность. Рик тревожно ждал. Неужели он один верил в Иисуса, как Спасителя и Мессию? После занятий была назначена специальная тренировка. Весь поглощенный мыслями о предстоящем матче, Рик энергичным шагом вышел на поле и начал одевать защитный нагрудник. Презрительных взглядов товарищей он не замечал. К нему подошел Яков Коуэн. «Что ты тут делаешь?» – холодным тоном спросил он. Мы играем первыми, не так ли?» Яков кивнул, но приветливость Рика ничуть не смягчила его. «На сегодня у нас назначен другой вратарь». «Ах, вот как!» Рик начал легко подпрыгивать, чтобы разогреться. «В какой же позиции играть мне?» «Ты нам больше не нужен, Макрей». «Почему? Разве я так плохо играю?» – изумленно спросил Рик. «Ты нам чужой!» С этими словами Яков вслед за другими выбежал на поле. Рик остался один. Около часа он молча наблюдал за ходом игры. Вчерашние товарищи время от времени окидывали его гордым взором. Только и всего. В конце концов Рик повернулся и поплелся домой, раздумывая, чем бы заполнить бесконечные послеобеденные часы. Некоторые из товарищей в Америке, правда, тоже смеялись над ним за веру во Христа, но это не мешало им играть с ним. Мальчики-евреи, казалось, возненавидели его. Поведение одноклассников не изменилось и в последующие дни. Хотя некоторые из них жили недалеко от семьи Макрей, Рик ходил в школу один. Как только он приближался к какой-нибудь компании, разговоры тотчас умолкали. Если он с кем-то заводил беседу, тот обычно находил причину удалиться. Учитель по-прежнему регулярно вызывал Рика к доске, но вопросов о религии больше не задавал. Рик все же не жалел, что стал христианином. Плохо было только, что все свободное время приходилось проводить в одиночестве. С тех пор, как неизвестные диверсанты надпилили трос бура, прошла ровно неделя. Рик возвращался из школы и уже спускался по пологому склону холма к дому, когда увидел, что ему навстречу бежит мать. «Рик!» – возбужденно заговорила она еще издали. «Как хорошо, что ты вернулся пораньше! Папе звонят из Америки! Какое-то важное сообщение, а его еще нет! Сбегай за ним, пожалуйста!» «Хорошо, иду!» «Будь осторожен!» Рик бегом пересек почти полностью высохшее в это время года поле и начал взбираться по противоположному, более крутому и усыпанному обломками скал холму. После прожитых в Израиле 2 месяцев Рик начал сознавать, в какой опасности живут здесь люди. «Хорошо еще, что сейчас светло», – подумал про себя мальчик. «Террористы ООП обычно пользуются прикрытием темноты для своих вылазок». Он достиг гребня холма и только начал спускаться с другой стороны, как вдруг замер на месте. Чуть ниже за скалой, спускающейся к самой дороге, засели 3 мужчин в тюрбанах. У всех были наготове ружья. На кого же среди бела дня могли ополчиться бандиты? На дороге показался мальчик-еврей. Он беззаботно перескакивал с камня на камень по обочине дороги, не подозревая об опасности. Нужно было срочно действовать. Жизнь мальчика висела на волоске. Еще мгновение... Рик, как зачарованный, следил за развернувшейся перед его глазами сценой. Затем он быстро осмотрелся. Чуть слева от него и почти непосредственно над бандитами лежал крупный камень. «Это именно то, что мне надо», — решил Рик. С молитвой в сердце он изо всех сил толкнул обломок скалы вниз по крутому склону. «Эй!» — закричал он. «Берегись!» Сшибая на ходу препятствия, камень повлек за собой целую лавину больших и маленьких обломков. Грохот эхом отдавался от противоположного ряда холмов. Услышав шум, арабы вскочили. Прямо на них катились огромные булыжники. С возгласами удивления и испуга все трое бросились в сторону. Мальчик-еврей увидел лавину и вооруженных мужчин одновременно. Он отскочил назад и начал сбираться по склону по ту сторону громыхающего потока, чтобы уйти от террористов. Рик притаился. Вдруг арабы вернутся, чтобы расправиться с ним. Но через несколько минут он услышал гул мотора, а затем увидел отъезжающий военный грузовик. Бледный и потрясенный, Рик все еще сидел в укрытии, когда его обнаружил мальчик-еврей. «Я заметил этих арабов только когда ты спустил вниз лавину. Если бы не ты, все могло закончиться очень плохо», — с благодарностью произнес он. Рик счастливо улыбнулся. Мальчик был примерно его роста и тоже черноволос. Только его лицо еще не приняло привычной смуглой окраски после пережитого испуга. «Кажется, я тебя здесь еще не видел?» – начал знакомство Рик. «Мы только недавно приехали», – ответил его собеседник. «Мой отец будет работать на буровой установке». «И мой отец работает там же. Я Рик Макрей». «А меня зовут Рувим Нордштейн. Мой отец только приехал из России, а мама и я уже некоторое время прожили в США». Мальчики торжественно пожали друг другу руки. Тут Рик опять вспомнил про свое поручение. «Я иду к отцу. Хочешь пойти со мной?» Мальчики проворно спустились по узкой извивающейся тропинке и поспешили к возвышающейся перед ними буровой башне. Услышав о телефонном звонке из США, отец удивленно приподнял брови. Но вдруг, словно о чем-то вспомнив, побежал к джипу. «Быстрее!» – взволнованно позвал он Рика. «Я догадываюсь, зачем мне звонят». «До завтра, Рувим!» – на ходу попрощался Рик со своим новым товарищем. Рувим жил в одном из домиков рабочего поселка, расположенных непосредственно за буровой вышкой. «Встретимся в школе! До завтра!» Вернувшись домой, отец сразу же бросился к телефону и начал набирать нужный номер. Связь сработала сразу. Минут через 10 он пришел на кухню, где его с нетерпением ждала жена и сын. «Я предполагал, что так и будет», – задумчиво произнес он. «Только что поступил ответ на мой запрос, который я передавал на прошлой неделе». «Насчет саботажа?» – спросила мать. «Нет, хотя связь здесь, конечно, существует, но это дело чрезвычайной секретности. Мы обнаружили большие залежи нефти». «Уже на прошлой неделе? Но ведь вы все еще бурим». «Да, действительно, мы хотим проверить, не расположен ли под обнаруженным пластом еще более богатый. Наши разведчики за 2 года хорошо поработали. Практически мы пожинаем их плоды. Залежи в этом регионе крупнейшие». «Здорово!» – воскликнул Рик, которому тоже передалось волнение отца. «Именно поэтому мы всерьез озабочены саботажем. Арабы боятся, что наш промысел понизит уровень нефти их месторождений». «Разве это возможно?» – удивленно спросил Рик. «Здесь достаточно нефти для всех». «А что тебе все-таки сообщили из Америки?» – поинтересовалась мать. «Компании нужен полный отчет о здешней ситуации. Из первых рук, так сказать. Они настаивают на том, чтобы я прилетел в Нью-Йорк». «Но ты не оставишь нас здесь одних?» – испуганно спросила мать. «Завтра из Тель-Авива приедет Бен Сильверман. Он будет руководить работой установки в мое отсутствие. А вы с Риком на несколько дней переселитесь в одну из времянок вблизи вышки. Там вы будете под надежной охраной», – представил свой план отец. «Ну, хорошо», – немного успокоившись, согласилась мать. «Мы будем помнить, что нас хранит Господь». Сразу после ужина она начала собирать мужу чемодан, а тот на прощание давал последние наставления Рику. «Будь внимателен. Если на территории скважины появится чужой, немедленно сообщай Сильверману». «Понятно», – торжественно пообещал Рик. От сознания опасности обстановки у него по спине то и дело пробегали мурашки. Но и он был уверен, что Господь поможет ему. На следующий день после обеда Рик с матерью перевезли самые необходимые вещи в одну из времянок вблизи постоянно гудящей буровой установки. Утром отец собирался лететь в Тель-Авив, а оттуда в Лондон и дальше в США. Сильверман прибыл в Яраж за 3 часа до отлета господина Макрея и временно принял руководство установкой до его возвращения. Вернувшись из аэропорта, Рик застал у дверей времянки Рувима Нордштейна, поджидающего его, чтобы идти с ним в школу. Здесь, в рабочем поселке, семьи Нордштейн и Макрей жили почти по соседству. Для Рувима все в Яраше было ново. И, естественно, ребята в школе и школьные порядки составляли вопросы первостепенной важности. «Ребята хорошие», – успокоил его Рик. «Они действительно хорошо к нему относились, пока не узнали, что он христианин». В школе Рувима определили в другой класс и назначили другие предметы. Рик встретился с ним только после занятий. «Ну, и как тебе понравилось?» – поинтересовался он. «Нормально. Не так уж плохо для начала», – неопределенно ответил Рувим. Рик испытывающе посмотрел на товарища. Знал ли он о происшедшем в его классе? Они молча вышли за поселок и поднялись на первый каменистый холм. Наконец Рувим спросил Рика. «Рик, почему мальчишки в школе тебя не любят?» Он попал в самую точку. Мозг Рика напряженно заработал. «Все обстоит так», – начал он, молясь о верных словах. «Все мальчики и девочки в моем классе – евреи». «Не все», – поправил Рувим. «4 или 5 – американцы или англичане, но они прекрасно ладят с евреями». «И я с ними ладил», – объяснил Рик, «пока они не узнали, что я верю в Иисуса Христа как Мессию и моего личного Спасителя. Поэтому они меня теперь избегают». «Понятно», – в голосе Рувима чувствовалось отчуждение и нерешительность. И он будто не знал, насколько уместной была их дружба. Рик серьезно посмотрел на товарища. «Я хочу быть твоим другом, Рувим». Еврей обернулся к Рику. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза. Наконец Рувим решительным тоном ответил. «И я хочу быть твоим другом, Рик». Остаток пути по горячей и пыльной дороге мальчики прошли ускоренным шагом, счастливые тем, что их дружба выдержала первое испытание на прочность. Приближаясь к буровой вышке, товарищи уже издали почувствовали неладное. Повсюду праздно стояли взволнованные рабочие, что-то горячо обсуждая. По направлению к установке бежал доктор. «Что-то случилось», – понял Рик. мальчики подбежали к ближайшей группе мужчин. «Что произошло?» – спросил Рик. Мужчины ответили лишь вопросительным взглядом. «Вероятно, не понимают английского», – догадался Рик и побежал к вышке. «Что случилось?» – спросил он знакомого американца. «Ранен Бен Сильверман», – ответил тот. «Боюсь, что очень тяжело». «Идем, идем», – быстро шепнул Рик Рувиму. «Нам нужно выяснить, в чем дело». И он начал пробираться сквозь плотное кольцо буровиков, окружавших раненого. Сильверман с искаженным болью лицом лежал на земле. Одна нога была неестественно подвернута. Рубашка на плече побагровела от крови. Доктор перевязывал рану. «Как это случилось?» – обратился Рик к стоящему рядом рабочему. «Они укладывали новый отрезок трубопровода», – объяснил тот. «Одно из колец трубы сорвалось с троса и ударило его по плечу».
Вы прослушали первую часть рассказа «Опасное расследование в Яроше». Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче, которая будет ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!